Добрый день. Мы начинаем наблюдать Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. И давайте мы сейчас прямо и начнем. И начнем мы с нескольких вещей. Первое, приговор по MH17, который требует еще изучения, насколько я понимаю.
Да, собственно, текста полного приговора до сих пор нет. Я вчера разговаривал с людьми, которые я называю международными юристами. Они говорят, что ты пристал, пока мы не увидим приговора, мы тебя откомментировать его не сможем. Полностью текста пока нет. И во многом крутится вокруг не уже вынесения приговора, да, а нерезультативной части, скажем так, а того, как определялись боевые действия на июль 2014 года в этом приговоре. Суд их изучал, он от них не отмахнулся, и поэтому мы дождемся, когда текста, мы по тексту поработаем. И сразу отвечу, там мне в Фейсбуке писали, что вот вы говорите, долгое расследование, 8 лет. Вопрос не в том, что оно долго, а в том, что оно тщательное. И я думаю, что если мы когда прочитаем, мы поймем мотивацию, почему принято такое решение, а не просто крики там в Фейсбуке, в Твиттере или там заявление МИДа, который не успел прочитать приговор, кстати, и уже сказал, что он политизированный. Не надо торопиться, Сергей Викторович. Не надо торопиться. Вы его изучите сначала.
А может, им пришло бы какой-нибудь диппочтой?
Нет текста еще. Все с голоса.
Все с голоса. Какие-то основные выводы с голоса можно сделать хотя бы? Какие-то
ну, резолютивная часть. Трое признаны виновными, получили пожизненное, включая небезызвестного Гиркина. Но сказано, что они не составляли единую группу. И практически расследование будет продолжено. Вот это самое главное. Ну и подтверждено то, о чем мы здесь говорили в виде там догадок, скажем так, догадок или уверений, что БУК был российский, что он был, что самолет был сбит из БУКа, что БУК был российский, что БУК был
это
там.
Это вот ответ вам, друзья, когда вы говорите, откуда Гиркин взял БУК.
Там есть это все. Вот да. Текст давайте дождемся. Мне Максим Курников обещал полностью текст разместить на сайте «Эхо», когда он будет, мы вас предупредим. Но есть маршрут туда, есть маршрут обратно, есть особенности. Я уже говорил вчера о том, что, скажем, БУК должна сопровождать радиоколлекционная станция. Она не сопровождала его. Это была одной из причин ошибки, когда гражданский самолет приняли за военный там на высоте 10 тысяч метров. Естественно, не глазами это все делается. Вот, поэтому на самом деле там есть... Но я предпочитаю с документами, не знаю, как вы, а не с твитом работать.
Да, здесь еще осудили исполнителя, а заказчики, Ольга.
Заказчики расследования должно быть, но это надо доказывать, что именно этот являлся заказчиком. Именно слово «доказывать» означает исследовать и доказать.
Заказчиком чего? Заказчиком
нет,
чего?
Нет, есть отдельно, есть чье решение было отправить БУК. Да, чье решение было вообще участие Российской Федерации в том, что происходило на территории другого государства. Направление военнослужащих. Я вам напомню, что направление, что это были военнослужащие российской армии, которые сопровождали БУК. Да? Это вот решение должно было быть. Значит, это опиралось на решение чего? Совета Федерации, использование вооруженных сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации. По Крыму решение было, по Донбассу не помню. Ну и так далее. Это все требует исследования в судебном процессе с участием защиты и обвинения. А не просто объявление, да, объявите заказчиком кого угодно, мировое правительство, сионизм мировой. Но ей
все
Богу.
Требует доказательств.
Нет, все. Для кого-то все требует, для меня все требует доказательств, для кого-то, кто-то все уже знает заранее, и еще до того, как это произошло.
Но это вечный наш с тобой спор насчет того, равносильно ли мнение, что не нужны доказательства или что нужны доказательства.
Ну, да,
Неравносильно
для меня. Нет, смысл этого процесса, длинного, особенно важно, и мы читаем реакции членов семей погибших, о том, что это было доказано, не назначено, а доказано, не назначено общественным мнением, не назначено там королевой Нидерландов, да, или там Кремлем, а доказано в дискуссии с участием защиты и обвинения. Собственно, как и должно проходить, да, судебное следствие.
Предъявление улик, доказательств.
Извини, я
прочего,
напомню,
да,
что суд – это следствие, исследование. Это называется судебное следствие. То есть после прокуратуры идет дополнительное следствие, решающее суда. Поэтому я считаю, что это было сделано правильно, и скорость здесь не самое важное.
По аналогии, вернее, по не аналогии, Олег, 64 года ему, он задается вопросом, а где убийца Немцова? Я прибавил заказчик.
Убийцы Немцова были арестованы, и в судебном процессе было доказано, что эти люди стреляли. Секундочку. Давайте не будем это забывать. А во-вторых, насколько я помню, дело не закрыто.
Да, нет, Павел, мне тоже непонятно, и не все сразу ясно. И поэтому я не буду задавать, например, вопрос Дмитрия, который уже задает вопрос о расстреле российских военнопленных,
ну, правильный
как
вопрос,
свершившемся факте.
Нет, почему?
Нет, он как, у
нет.
него там та, которых нет. расстреляли так-то, так-то, так-то,
ну, не важно, да. Вопрос, формулировка вопроса, это же не мне, это вопрос. На вопрос можно отвечать. Смотрите, у меня, да, когда случилась эта трагедия в Буче, я вывел формулу и сказал ее. Любое подозрение на преступление, ну, в данном случае военное, да, любое подозрение на выступление должно быть а. отфиксировано, б. опубликовано и в. расследовано. И здесь то же самое. Независимо от сторон, участвующих в военных действиях, еще раз повторю, вне зависимости от того, кто там напал, а кто защищается, то, что является подозрением, еще раз слово подозрение, на военное преступление должно быть зафиксировано, оно было сделано, должно быть опубликовано, оно было сделано, а теперь должно быть расследовано. Собственно, и все. И по результатам расследования, вот вы мне говорите, вот сколько могут французские жандармы в Буче, сколько надо. Мы помним историю с Катынью, как комиссия, назначенная Верховным Советом Советского Союза, а на самом деле Сталином, просто видел документы, где он выносил людей из этого, да, очень быстро определила, что в Катыни и это решение продержалось вплоть до 90-х годов, да, 50 лет. Были расстреляны, и некоторые верят, немецко-фашистскими захватчиками. А потом нашли документы, и, кстати, не полные документы, но уже признали, и Путин признал, и Ельцин признал, и Горбачев признал, да, три президента, и Медведев признал, четыре президента признали и извинились, да? Но для этого потребовалось 50 лет и расследование дополнительно. Они не находили эти документы. И все были уверены, я был уверен. Ну, конечно, эти звери. Ну, конечно, эти фашисты звери, ну как, да? А потом медленное изучение архивов, да, заинтересованность людей, кто виноват. И вот оно есть. Еще, кстати, ЕСПЧ отказался расследовать. Это история, потому что это случилось до образования ЕСПЧ. И эта история еще не закончилась, потому что есть индивидуальные случаи. Есть люди, которых нет в списках, а которые пропали без вести, и родственники расстрелянных в Катыни требуют сейчас, прошло сколько времени, да, расследовать, как это было сделано. И есть чудовищный допрос, чудовищный, даже не знаю, где его разместить, он есть в письменном виде, это запрос молодого сотрудника НКВД в 62-м году, а он был молодой тогда, в 40-м, а потом в 62-м году, потому что готовили справку в ЦК, его допрашивало, значит, КГБ о событиях 40-го года. Он подробно рассказывал, как приходили эшелоны, сколько человек, как они писали, что мы не можем столько обработать в день, как людей выводили в коридор, это не расстрелы, во рвах были, заводили в комнату, стреляли. Он дает показания так спокойно, да, как это было, называет фамилии, кто отвечал, какие группы приехали из Москвы. Ну вот. И это было доложено, и только после этого В 62-м замолчали. В 62-м было доложено в ЦК о том, что было. Но тогда ЦК приняло решение, там политбюро, там президиум, не помню, президиум, по-моему, не публиковать это и не признавать. Эта история вот такая. Поэтому, да, время, да, требуется время, но здесь я сторонник кункаторства. Медленно, но доказательно.
А Руслан спрашивает...
И это я отвечаю на расстрел российских военнопленных тоже. Предположительно.
Руслан спрашивает по Бабьему Яру, кто был признан виновным, кто расследовал, я почему помню, Руслан, его не вспоминают.
Руслан, давайте я посмотрю, конечно, наизусть не помню. Нет, ну фашисты были признаны виновным, есть свидетельские показания, есть выжившие, но я вот сейчас вот так вот, как бы, но это, я не помню ни разу, чтобы кто-то оспаривал, что Бабьему Яру расстреливали фашисты. Я такого не помню, честно говоря. Но, может, я что-то не помню.
На самом деле, насколько я знаю, нацисты и коллаборанты.
Ну, это понятно. Нацисты в целом.
Да, нацисты в целом.
Ну, местная полиция окружала, рыла кодом, это да. Конечно, да. Все так.
Да. Дальше мы идем. Что-то вот сейчас Ксения Собчак принесла свои извинения. Вот и Чемизову. Да. И она говорила о тех, кто сейчас содержится в СИЗО. Да. Вот как ты рассматриваешь вот это заявление Ксении Собчак?
Я считаю, что, во-первых, меня не было в момент переговоров Чемизова, Собчак, и я не знаю, какие возникли обстоятельства, да, потому что я считаю, что эти ребята являются заложниками, и те, кто их держит, правоохранительные органы, естественно, они могут диктовать тому, кто отвечает, Ксении Собчак, что ей говорить в публичном поле. История с заложничеством, я уже говорил, поскольку я его проходил в свое время, очень тяжелая. Никто в белом пальто, кроме самих заложников, из заложничества не выпутается. Поэтому я говорил, я написал бы по-другому, но я же не знаю, на каких условиях. Я же не знаю, на каких условиях, потому что ребятам светит до 10 лет тюрьмы. И мы сейчас увидим, останется ли у них домашний арест, потребует ли наказание тюремного заключения, или это вопрос договоренности. И нечего тут скрывать, это так. Говорит, ой, там чисто. Слушайте, это следствие. Следователь может потребовать тюремного заключения, а может потребовать условного срока. Не вопрос суда в данном случае, пока еще. Поэтому, ну да, если задача в том, чтобы вытащить заложников, ну здесь каждый человек идет на то, на что он готов. За то, чтобы вытащить заложников, человек должен расплачиваться публичной репутацией. Вот и все.
Это то же самое, вот ты сравнивал в развороте это с неопубликованием интервью Варданяна.
Да, конечно, да, конечно. Когда журналисту угрожают, его семье, физической расправой канал, главный редактор канала, в данном случае РБК, должен принимать решение. Мы ставим это интервью, там, нанимаем охрану там, или не нанимаем охрану, но или мы не ставим интервью и снимаем журналиста угрозу уничтожения или там, да, его семьи и так далее. Каждый раз, но это да, это такая прямая заложническая история.
Я вот всегда себя спрашивал, а что делать, если журналист сам говорит, ставьте интервью, я не боюсь.
Это дополнительный штрих в разговор о заложничестве. Ну, это же бывает, ну, подпиши, что мы снимаем с себя всякую ответственность, канал, что ты согласен с этим и так далее. Это же, ну, делается, да, ну, подпиши.
Еще здесь очень важный вопрос. Про то, где Сурков, вы уже спрашивали раз 80.
На даче.
Да, ну, Анна из Магадана, 39 лет, ответ на даче. Дальше. Я, да, хотел спросить, почему гражданский борт был допущен к полету в зоне боевых действий? Было ли это изучено голландским судом?
Я не знаю, было ли это изучено голландским судом, потому что у меня нет приговора и нет вот этой части, да, то есть ответственность Украины. Но я напомню, что у украинских сепаратистов там шла война как мне, как все говорят, там, гражданская, не гражданская, а там шла война между центральным правительством, с точки зрения Киева, и сепаратистами. У сепаратистов не было оружия, которое добивало бы до 10 тысяч метров до международного коридора, где летали международные рейсы. И только с появлением российского БУКа у них появилась возможность, они считались в безопасности, да? И это тоже интересный вопрос. Обсуждалось ли решение закрыть небо, не обсуждалось в украинском руководстве. Но опять повторяю, у сепаратистов до этого появления БУКа не было такого оружия, которое добивало бы до 10 тысяч километров, до 10 тысяч метров.
А здесь очень любопытные сведения приходят. Несколько человек говорит об опросе, который ВЦИОМ прислал на Вайбер, присылает. Поддерживаете ли вы действия Российской Федерации в части вывода войск из Херсона? Вот это совершенно какая-то, как говорят, это как в Карлсоне про коньяк. Вот здесь совершенно вопрос странный. Почему тебе он не кажется странным?
Нет,
этот вопрос?
Нет, я даже думал подобный опрос разместить у себя в телеграм-канале, но в более иезуитской форме. Отцы иезуиты многому научили, я имею в виду Сакена Аймурзаева, нашего, в вопросе, поддерживаете ли вы решение Путина уйти из Херсона и посмотреть на это, на этот результат. Ну и что, да, ну был бы какой-то замер нерепутационный, но это так, это троллинг чистой воды.
Александр, 36 лет, из Ташкента спрашивает. Какие события могут стать явными предвестниками завершения, не заморозки, в скобках он пишет, конфликта на Украине? Зачем нужно наблюдать, чтобы не пропустить начало конца?
Начало конца кроется в начале, Александр. Поэтому весь вопрос, он какой он будет, да? Никакого конца не бывает, потому что мы с вами живем в бесконечном времени. Кто мог подумать, там, что оно будет так развиваться. На самом деле нет никакой предопределенности, и даже если бы начались переговоры заморозка, это не значит, что это через несколько лет бы не возобновилось в каких-то иных формах, например. Поэтому наблюдать надо вот зачем. Да, вот первый этап, это этап даже не перемирия, а прекращения огня. Если российский, возможно, не Зеленский с Путиным, а, возможно, Залужный с Герасимовым, да, на этом уровне, договорятся там, как во время 2014 года, там, на неделю прекратить огонь с тем, чтобы вывести тела и так далее, с чем бы там, неважно, там, на три дня прекратить огонь, чтобы что-то, да, но это будет новый шаг, вот за этим надо следить. Это значит, что есть прямой контакт между военными, да, которые понимают целесообразность или нецелесообразность стрелять. В этот момент. Значит, сам факт того, что есть целесообразность или нецелесообразность, признаваемый двумя сторонами, и что эта целесообразность берет верх над другой целесообразностью, это новый фактор будет. Да, пожалуй, что так.
При этом может ли служить хоть каким-то, скажем, признаком контактов между военными, обмены пленными?
Контакты, они идут, а это уже есть. Это уже не ново. Они идут беспрестанно. И вдруг возникает, вот еще 35 на 35, да? Вот еще 22 на 22. Именно военнопленными. Не американцами и россиянами, сидящими в соответствующих тюрьмах, а именно военнопленными, взятыми на поле боя. И еще идет обмен телами погибших. И это идет. Это идет каждую неделю. Вы просто, наверное, в общем потоке не сразу, как и я, впрочем, улавливаете это. Да, но это постоянно. Это
или 1 на 20. Да, вот, кстати, вот в этом 1 на 20.
Никто не знает. Никто ничего не знает.
Вот, я хотел спросить, что-нибудь прояснилось?
Нет, ничего не прояснилось. И все еще больше запутывается, потому что, когда Михаил Подоляк говорит, что господин Нужен подписал бумагу с согласием на обмен, а можно ее посмотреть? В экран можно ее принести? Ну, подписал, покажите.
Что означают вот эти все заявления, запросы Пригожина насчет ЦРУ, США и так далее?
Это троллинг.
Троллинг, да?
Это троллинг. Это, на это можно не обращать внимания. Обращать внимание нужно как раз на самом деле на то, что делает Москалькова, иногда публично, иногда нет, потому что именно по ее запросу Следственный комитет начал расследование, как я понимаю, или следственные органы, я не знаю, комитет это или МВД, или прокуратура, расследование этого видео, скажем так, я не могу сказать дело, этого видео, расследование по запросу Татьяны Москальковой.
Вот, кстати, о запросах и так далее. Перемена Совета по правам человека. Это что, окончательная зачистка?
Ну, нет. Там есть люди, которые продолжают очень активно работать в этом Совете. Там Ева Меркачева, да, например. Вот. Туда введены какие-то люди вообще непонятные. Может быть, они достойные, но они непонятные. Но это избавление от критиков СВО в основном. В основном. Ну, естественно, это все-таки вы просто не представляете, что такое корочка Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, там, во всякого рода учреждениях, не в Москве, в Москве таких корочек, там, пруд-пруди, там, за пределами Москвы, это очень серьезный документ. Ты представляешь президента Российской Федерации. И у тебя, если нет полномочий, то есть возможность давить. И именно поэтому, соответственно, было принято решение там раздражающие элементы убрать. Я бы сказал так, раздражающие элементы. Накануне встречи с президентом, 10 декабря, через месяц, почти через 20 дней, вот поменяли состав, да.
Почему перенесли пресс-конференцию?
Ну, я не знаю, мне вообще не интересно. Пресс-конференцию перенесли, не перенесли, вообще не интересно. Я не живу от пресс-конференции до пресс-конференции.
А рассуждение о том, что не о чем говорить?
Ну как не о чем? Всегда найдутся вопросы, всегда у него найдутся ответы. Прекратите.
А скажи мне, пожалуйста, как ты воспринимаешь это на фоне всего? На фоне Бали, на фоне Херсона. Вот это 153-й юбилейный рассужданс Владимира Владимировича
Путина. Был бы 154-й. Вот и был бы 154-й. Поэтому все эти разговоры...
А в чем природа вот этой постоянного повторения, вот этой шарманки, которую он заводит каждый раз?
Постоянное повторение – это закрепление.
Материала?
Конечно.
Ты считаешь, что он всех учит?
Конечно.
А кого учит?
Всех, страну. Его страну не интересует внешний контур. Страну он учит. Он все время закрепляет то, что он поступает правильно. Это прием. Это прием, который он сознательно употребляет.
Но это один и тот же прием. Он обращается к истории, причем к Великой Отечественной войне.
Это очень эффективно, потому что Великая Отечественная война в каждой семье, неважно мифологическая ее часть или реальная ее часть, это что-то такое... важная для памяти, даже когда она мифологическая, даже когда она, вот часть памяти, я имею в виду, мифологическая, даже когда уже участников осталось совсем немного, и он абсолютно понятно и правильно с точки зрения его задачи путинской и путинской команды апеллирует к чему? К тем, что для людей свято. А кому, чему апеллировать? Там что, людей не касается, что ли? Я еще раз говорю и повторю, что есть несколько святых вещей, святых не в смысле религиозном, а таких вот, да? Это победа над фашизмом, и опираясь на этот фундамент, да, он таким образом, соединяясь с сегодняшним днем, он таким образом увеличивает свою поддержку. Это такой грааль. Это святой Грааль, который не трогайте. Да, вот он не трогайте. Он даже может быть мифологичный, да, уже, ну, любая история.
От того, что можно Грааль святой можно замызгать, от того, что ты все время его теребишь.
Значит, верующий человек понимает, что Грааль замызгать нельзя.
Ну, может быть, я не знаю, как. Я Граалем много занимался, но может быть.
Никогда не слышал о замызганном Граале.
Там есть, есть в замызганном Граале. Кому его дают в руки? Вот это самое главное. Кто может его получить? А вопрос, который я задам попозже, потому что у нас скоро маленький будет перерыв. И получается, что это уже религия, Ирина говорит, да?
Да. Да, это не то, что религия, он делает из этого религию. Чем дальше уходит от нас Великое Отечественное, чем больше уходят ветеранов, то есть тех, кто был свидетелями, тем больше любое историческое событие, хоть Столетняя война, Великое Отечество, тем более, мифологизируется, да, то есть оно становится представлением следующих поколений, которые мы берем из литературы, из кинофильмов, да, уже не из рассказов очевидцев, да, и из речей политиков, ну, я же видел документы, говорит он. Я же видел документы, и знаешь, когда вот были встречи, когда он говорил, я видел документы, говорит, так рассекретьте, Владимир Владимирович, я всегда говорил, у меня всегда была одна шарманка. Я все время заводил, когда он говорит, я видел документы, говорю, я не говорю, покажите это. Нет, да, не буду, рассекретьте, не мне покажите, всем покажите. Вот. Но он говорит, я видел документы, там документы, мы это не видели, а ты видел, это прием тоже. Поэтому я и говорю, Грааль, вот так же, как Крым для него, это Иерусалим, и он делает для российского народа из Крыма Иерусалим. А вот так же не из Донецка, не из Донецка, угу. Не из Луганска, а из Крыма. Да? И я всегда разницу подчеркиваю. Да? Также воспоминания о Великой Отечественной, и еще отлитые в граните, да? Это, как Дмитрий Анатольевич говорит, это Грааль.
Да, я просто оглядывался и смотрел, Иерусалим, наша обложка «Дилетанта» уже не висит, да, здесь плакат. Поверь. Но она есть. А сейчас мы прервемся и потом продолжим.
Кто этот человек? Герой или преступник? Защитник или диктатор? Спаситель России? Или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака».
Это значительно лейбористичнее, чем у лейбористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылез. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Ну что ж, мы продолжаем. Можно у нас есть что предложить вам.
Да, вы просили. Вот. Значит, спецоперация. Две книги. «Моссад». Да, самые тайные операции, это израильские авторы, и книга «Восстание, убей первым». Эта книга у нас уже была, и там есть, кстати, о провалах операции, там не только «Черный сентябрь», как его убили, да, там и так далее. Заходите на shop.diletant.media, ограниченное число, можно купить две книги за 3500 или каждую по две, как вам угодно. Но там еще собрание сочинений есть у нас, искусство. Мы сейчас много книг поставили, сразу набирайте. И я напомню, что у нас вышел «Арбат», который вы не можете купить в магазинах в моем районе. Вы не можете купить в моем районе, мой район в магазинах. А вот у нас сейчас вышел «Арбат» из таких известных, и Гагаринский район. Заходите.
Гагаринский, берите, да, там... Очень ценная, да. Фири Давыдкова, которым я горжусь.
Да. Ну, и вот Арбат,
малый,
я знаю,
известный, да? Рязанский.
Да. Да. Но там 17 районов, но новый
Арбат
буквально вышел.
Арбат, вишенка на торте нашего, да, проекта.
Ну и вот эти две книги про историю спецоперации Моссада, к вопросу о спецоперациях военных организаций. shop.diletant.media. Но я хочу сразу сказать, что эти обе книги 18+. Там очень много жестокости.
Егор, 30 лет, из Москвы, спрашивает, подскажите, пожалуйста, хорошую историческую книгу о крестовых походах.
Крестовые походы? Нет, ну Айвенга Вальтер Скотта. Талисман.
Талисман.
Талисман Вальтер Скотта. Там, кстати, стоит собрание сочинений Вальтер Скотта. Талисман, кстати. Роман «Талисман», конечно.
Знаете, у нас была приведена книга «Крестовые походы глазами арабов». Это потрясающе.
Это для тех, кто уже знает глазами европейцев.
Ну, конечно, да, который знает глазами европейцев, так называемых франков.
Да.
Здесь удивительный вопрос задали. Почему ваш политический активизм, сразу не не вскипай. Политический активизм не дает вам стать политиком.
У меня не политический активизм. Я на серьезный вопрос, серьезный ответ. У меня нет политического активизма. Во-первых, я не хочу быть политиком, и скажу почему. Политика – это всегда командная игра. Я хочу быть свободен, свойство характера, от коллективных обязательств. И я свободен всегда от коллективных обязательств. У меня их просто нет. Корпоративные есть, а коллективных нет. И когда мои взгляды не совпадают с взглядами моих, не совпадали бы со взглядами моих политических соратников, я бы не затруднился бы это объявить, скажем так. То есть мне это неинтересно, грубо говоря. Мне интересно быть свободным от вот, политических схем. А что касается активизма, ну, он скорее не политический, он скорее гуманитарный. Скорее вытаскивать людей из тяжелых ситуаций, обменивать военнопленных, заниматься школьными обедами с помощью тогда Любы Соболь, в общественной палате, заниматься было выборами, вычистить от фальсификаций выборы в Москве, которые в 2011 году, как вы помните, привели к массовым демонстрациям, вот, и видеть результат своей работы. Вот это мое умение жить.
Евгения, 37 лет, из Петербурга, спрашивает, как вы считаете, в чем военный смысл обстрела гражданской энергетической инфраструктуры Украины?
Ну, я думаю, военный смысл я вам не могу сказать, потому что это знают военные, но понятно, что энергетика нужна и для поддержания армии в боеготовности, это же понятно, это часть, да, но одновременно с этим это военные действия, это принуждение, там, хотите, к переговорам или капитуляции, по-разному. И поэтому идут военные действия, да, и в чем военный смысл? В принуждении противника принять твои условия, я думаю, что так.
Алексей Алексеевич, как вы думаете, Елена спрашивает, если в Крыму сейчас провести референдум, какой будет результат, если в пользу РФ, как Украина будет освобождать Крым?
Понятия не имею. Я хочу сказать, что не правы те, кто говорит о том, что мы не знаем, какое было общественное мнение в Крыму до 2014 года. Там проводились замеры, там проводились украинцами опросы. И это все время на переговорах показывалось, около 70% жителей Крыма тогда говорили о своем желании, там не так, не спрашивали, хотели бы быть с Россией, нет, вы считаете себя там, русским или украинцем, там вот так что-то такое, или какой язык родной, там было все более профессионально, а не так, вот где хотите с Крыма, там 70-75% уходило в сторону России, настроения были такие, сейчас не знаю. Вообще невозможно во время военных действий проводить какие-то опросы, на мой взгляд, которые бы давали результат ну, более-менее неэмоциональный, не сиюминутный.
А вот Хусейн, 29 лет, из Тюмени, угу. Задается очень интересным вопросом. Как вы считаете, этично ли человеку, осуждающему СВО, ехать в ДНР и ЛНР в рамках восстановительной деятельности региона?
Вы знаете, я плохой специалист. Отличный вопрос, Хусейн, хочу сказать. Вы молодец. Я плохой, плохой специалист по этике, потому что я сам неэтичный человек. А журналистика вообще неэтичная работа, но это старый спор еще про доктора Лизу. Я вам напомню, что когда она тогда вывозила из Донецка и Луганска детей из-под бомбежек, из-под обстрелов, неважно, да, донецких и луганских детей, вот этот спор развернулся, этично ли спасать этих детей, этично ли помогать агрессору, этично ли, да, вывозя вот этих детей в Россию. Этика вообще штука индивидуальная, на мой взгляд, да, что этично одному, не этично другому, и правил здесь нет. Но вот я недавно разговаривал с одним чиновником, и говорю, слушай, ну вы берете бюджетные, не московским, вы берете бюджетные средства из своего города, не очень богатого, да, и там даете на восстановление Мариуполя, там под Мариуполем город. Он говорит, подожди, во-первых, там живут люди, и нужно восстановить водопровод, канализацию, электроэнергию, он этим занимается, он коммуналкой занимается, дороги. Там живут дети, в школу надо ходить, обогревать надо. А во-вторых, сказал он, вот если встать на твою позицию, считай это репарациями. Потому что мы восстанавливаем не для себя, а для жителей, которые там остались. Вот это его взгляд на вещи. Я знаю обратный взгляд на вещи. У нас была дискуссия с Виталием Манским, когда я был в Риге. Публичная дискуссия, по-моему, он даже выложил ее, разрешил его снимать, ее снимать, о том, что хорошо, вот учителя едут в школы сейчас, но там же дети. А пусть будут беспризорные, говорит он. Я говорю, на минных полях бегать? А неважно. Вот что этично, его позиция или моя позиция? Понимаете? Потому что думаю, уважаемый Хусейн, что если перед вами встанет такая проблема, вы будете решать ее, исходя из своего понимания правильности или неправильности. И за это тоже придется платить репутацией. Среди своих друзей. Не среди вот там зрителей, слушателей. Вот у нас есть друзья, которые наверняка по-разному на это смотрят. И какое бы решение вы ни приняли, вот какое бы решение вы ни приняли, вы водитель автобуса, который вывозит детей оттуда из-под обстрела. Вот какое бы решение вы ни приняли, у вас расколется, я вас уверяю, ваше окружение. Да? И это будет, и вы с ним будете жить.
Меня очень дернуло, когда говорят, вот, правильно, что доктор Лизы, организацию, фонд доктора Лизы включили, там, и доктор Лиза посмертно, вот она была бы полностью обеими руками за СВО. Меня это дернуло высказывание.
Ну, я бы сказал, что Третьяковский тоже бы, наверное, воспел бы СВО, но мы не можем быть пресс-секретарями ушедших от нас людей. Это неправильно вообще. Ни Высоцкого, ни Акуджавы, ни Пушкина, ни Третьяковского, ни Ивана Грозного. Да? Для этого пишите исторические романы. Сейчас идет большая дискуссия по поводу Netflix и сериала «Корона». Это то же самое, да? И от Netflix многие требуют, чтобы они вставили заставку, что это художественное произведение. И Netflix вставил заставку только трейлера. И его критикуют за это, потому что люди думают, что так и было на самом деле. Это та же история на самом деле. Не надо говорить от имени ушедших людей. Вот что неэтично, тут, я думаю, мы с Хусейном совпадем, это говорить от имени ушедших людей. Давайте мы от этого будем хотя бы на эхе, на живом гвозде, уклоняться. Это недостойно ни нас, ни зрителей.
А ныне живущих, Малик спрашивает, Эрдоган предсказуемый политик?
О, кому? Эрдоган, как любой политик, очень извилистый, как любой успешный политик, но у него очень тяжелые выборы будут в июне 23 года. Пока рейтинги показывают, что он проигрывает их. Ему нужно будет сейчас применять какие-то приемы весной, чтобы утвердиться как лидер Турции и региона. Ну, Эрдогана как политика должны избиратели, собственно говоря, ставить ему оценки. А мы можем говорить, вот, зерновая сделка, да, это ему удалось. Да, это ему удалось. Вот, его контроль над вооруженными силами Азербайджана ему удалось. Да, абсолютно удалось, там, офицеры, да. Значит, еще где-то ему удалось, а что-то ему не удалось. А общий рынок, он никак не может вступить в ЕС. А это ему не удалось. Понимаешь, ну вот, подводить итоги будем, когда он уйдет с поста или умрет.
Нет, ну предсказуемо имеется в виду в том, что у него есть своя логика, которая прослеживается, конечно, и конечно, он ей следует.
Конечно.
То есть какие-то шаги в определенных ситуациях его можно предусмотреть.
В этом смысле предсказуемый, в этом смысле все политики предсказуемы, а что Путин непредсказуемый. Конечно, объем вот этой военной операции был высчитан только американскими спецслужбами. Но американским спецслужбам не поверили ни французы, ни немцы, ни украинцы о том, что будет широкомасштабный вход российских войск. Не поверили. Это уже исторический факт. Это уже признают, нехотя признают и французы, и немцы, объясняя тем, что очень часто разведки США политически ангажированные, манипулируемые, смотри, Ирак, да, и так далее. Не поверили. Оказалось правдой.
Дмитрий, 44 года, из Москвы, спрашивает, будет ли расследование против Джо Байдена?
Да, безусловно. Оно будет, безусловно, политически мотивированное, в смысле начала расследования. Я думаю, что, скорее всего, не знаю, но думаю, республиканцы не упустят шанса, с учетом плохого результата Трампа, не упустят шанса начать расследование, имея в виду президентские выборы 2024 года, куда Байден собирается. Да, и это в культуре американской внутренней политики. Поэтому сомнений почти нет.
Еще здесь почему-то меня спросили, я об этом вообще не думаю. Трамп идет на третий срок. Почему Трамп идет
на Трамп идет
срок?
На второй срок. Он один срок отработал.
Он отработал один срок. Всего лишь, да. Он идет.
Но Конституция идет... не запрещает.
Нет, Конституция, во-первых, не запрещает. А во-вторых, есть ли шанс, как спрашивает Мари 2D, у Трампа стать президентом?
Есть. Есть. Ну, во-первых, еще 2 года. Вот. Но тут мы смотрели одно очень интересное исследование юридическое, американское, что даже если бы его посадили, Конституция не запрещает человека быть президентом в тюремной камере. Конституция США. Такая вот. Такая страна. Кстати, про Америку, Сереж, маленький анонс. В следующем часе, через 15 минут, через 20 минут, в программе «Агенты» у нас будет обещанный вам Алексей Собченко. Мы с Юрием Коваладзе его примем. Алексей Собченко был переводчиком, штатным переводчиком Газдепа на русском треке с 99 по 10 год. Он переводил Путину, ну, приезжал и с Рамсфельдом, и с Кондолизой Райс, и с Уильямом Берресом, ныне директором ЦРУ, а его помню хорошо. У нас был Палащенко, который рассказывал о российско-американских отношениях со стороны России, как это виделось ему, переводчику со стороны России. Алексей будет рассказывать сегодня вам, что же было между Россией и США в первые, там, в последние годы Ельцина и в первые годы Путина. Это будет в 13 часов 5 минут по Москве на канале «Живой гвоздь». Не на канале «Дилетант», а на канале «Живой гвоздь». Политическая история. И украинский фактор там, конечно.
Елена, 65 лет, из Москвы. Нечаянно увидела, в скобках услышала, число просмотров программ «Бесогон» Никиты Михалкова и ужаснулась числу 10 миллионов.
Да. Почему вы ужаснулись? Это вот многие считают, что вот эти вот опросы, как и я, впрочем, да, они не отражают поддержку. Отражают. Отражают. И вот просмотры «Бесогона» тоже отражают. Там, конечно, там часть смотрит это как развлечение, да, талантливый цирк, вот, ну, во всех странах, где на цирк ходят больше, чем в театр. Вот в данном случае «Эхо Москвы. Живой гвоздь» – это театр, а то цирк. Ну, люди ходят на цирк, им хочется другого.
Много говорят о второй волне, или, я не знаю, продолжится активная мобилизация. Кто говорит про январь, кто говорит про более близкие
время? Более близкие нет. Более близкий нет, идет призыв, и никакой военкомат не справится и с призывом, и с мобилизацией, просто физически не справится. Если и будет вторая волна, то после январских праздников, с моей точки зрения.
Как ты думаешь, от чего это зависит, будет или не будет? Нельзя вычислить?
Нельзя никак вычислить.
А ты говоришь, Путин предсказуемый.
Нет, она будет.
Она будет.
А это когда... предсказуемо.
Она будет.
Она будет.
Сколько времени примерно, Егор, 23 года, из Стамбула, сколько времени примерно займет восстановление российской экономики после СВО?
10-20 лет, если будут сняты санкции. То есть, если будет другая система управления, другое взаимоотношение с Западом. Потому что нужны будут значительные средства, которые негде подчеркнуть, кроме как западные кредиты. МВФ. Это надо говорить открыто. А так больше. В изоляции больше. В изоляции вообще восстановление не просматривается.
Так. А почему сейчас американцы не хотят остановить ту войну? Антонина спрашивает. Люди невинные страдают.
Во-первых, кто такие американцы?
Ну, имеется в виду американское правительство.
Администрация Байдена. Ну, она считает, что... Поскольку эту войну начал Путин, как считают американцы, то остановить ее должен он. Вот. А он не останавливает. вот на такой лапидарный вопрос Антонина, я лапидарно и отвечу.
Нет, почему же, Альберт, Никита Михалков это цирк, 100%.
Нет, Бесогон это цирк.
Бесогон это цирк, и причем он распиливает и женщин, и мужчин, и там и предается иллюзионистским опытом, там глотает шпаги, вынимает, огнем пышет и так далее. Людям нравится, 10 плюс миллионов. Да. Я думаю, что так мало.
Да.
Кто делает тексты для сайта «Дилетанта»?
Я не
знаю.
Матвей
спрашивает. Мы этим не занимаемся. Ни Алексей Алексеевич, ни я. Так, пургомет. Ну, в общем, правильно. Максим Галкин прав, конечно. Да, не Бесогон, а пургомет. Это я согласен. По поводу подрыва. Чего? Уже появились более подробные информации? Подрыва чего? СП, я не понимаю. Что это такое?
Это поток, да.
Северный поток, да. Это я хотел спросить.
Подробности какие? СП. Обнаруженные следы взрывчатки. Вот такие подробности.
Я прочитал очень подробный, скорее, репортаж на BBC британском. Но вы знаете, я из него извлек очень мало. Слишком много красивостей.
Нет, подожди, репортаж, это не
как
расследование.
Как люди ищут, как там расследуют и так далее.
Наберитесь терпения.
Там подрыв и очень серьезный.
Там подрыв, взрывчатка. Это не техногенная катастрофа. Вот что последнее мы знаем.
Если бы вас допустили до пресс-конференции, какой вопрос вы бы задали, Вячеслав из Иваново, 30 лет?
Вячеслав, я бы не пошел на пресс-конференцию. Я, собственно, не хожу уже много лет на пресс-конференции к Владимиру Путину. Я сейчас объясню, почему. Знаете, на пресс-конференции можно задать вопрос, и если человек уклоняется от ответа, то ты не можешь его доспросить. Понимаете, встаешь вопрос, говоришь, Владимир Владимирович, ну зачем мы убиваем украинцев? И мы выслушаем 155-й раз вот то, что Владимир Владимирович говорит всегда. Например, я знаю, закрепление. На интервью бы пошел. Даже сомнения нет, потому что всегда можно доспросить и переспросить.
А на интервью, даже если его 10 человек берут?
В смысле? Нет, это не интервью, это пресс-конференция.
Уже, ну ты знаешь, человек, это коллективный, да, коллективный.
Я называю, что это пресс-конференция. Бывает перекрестная, когда 2 человека, иногда бывает 3 человека. Но для этого очень долго готовятся. Это как мы у Медведева брали интервью по грузинской войне.
Нет, ну там вы как-то...
Катрикадзе, девушка представляла грузинский канал первый. Софико Шеварнадзе, внучка президента Грузии, представляющая что да, и я. Мы договорились, мы 2 суток сидели и раскидывали темы и уступали
это то, что,
друг другу.
То, что называется слаживание.
Да, да. Это тоже не все было просто. Вот. А пресс-конференция встал, задал вопрос, да, но это да, тут ты всегда зависишь тогда от ответа. Ты не можешь дожать, как принято говорить. Поэтому, ну. Нет,
когда слаженность есть, там втроем можно.
Нет,
да.
Нет, Ярослав, нет. Интервью да, а вот пресс-конференции нет.
Ну да, вот спросить, много раз рассказывал, кстати, о вот этих пресс-конференциях, рассказывал вот в последнее время, рассказывал Максим Курник в свои впечатления и ощущения всегда. И вот это ощущение, что ты задаешь вопрос, от которого 90% что уйдут.
Всегда, вы посмотрите пресс-конференции, хоть Макрона, хоть Байдена, та же история.
Никита Михалков убежденный имперец, какие к нему претензии?
А что, я предъявлял какие-то претензии? Я что, предъявлял претензии? Меня спросили, почему 10 миллионов? Сказал, люди ходят в цирк, может я его похвалил. Вы любитель цирка? Никакой он не убежденный имперец, а вот это фигня. Он при Михаиле Сергеевиче... Значит, бегал за Михаилом Сергеевичем, бегал. Знаете, вот Михаил Сергеевич человек невысокого роста, а Мелков здоровый. И он семенил за ним. Я видел сам. О, Борис Николаевич, он только чуть ли не ботинки облизывал. Сейчас он борется с Ельцин-центром. Как имперец. Мне очень нравится слово «убежденный». Вот, может, он и имперец, но не убежденный. Когда выгодно и модно быть имперцем, он имперец. Ну, дождемся следующего президента, посмотрим на Михалкова. Мы же видели, как такие люди курбеты делают, а что Владимир Рудольф Соловьев тоже убежденный имперец, нет? Не забыли, как он пришел? А что, может быть, Дмитрий Киселев убежденный украинофоб? Угу. Нет? Не помните, как он в Киеве работал? Долго.
Мне нравится. Черный имперец, красный имперец,
да, молотый, да, имперец. Молотый имперец. Вот, да. Молотый имперец мне больше нравится. Да.
Крик души Виктора из Екатеринбурга. 67 лет ему. Когда же мы увидим и услышим нашего Ройзмана?
Вы прекрасно все знаете, Виктор. Ему запрещено судом. Если вы хотите, чтобы Евгений сел реально в тюрьму, вы можете продолжать это писать. Иначе я не могу расценивать ваши постоянно повторяющиеся из эфира эфир вопросы.
А Виктор все время задает.
А да? Задавать, да. А задавать, лучше задали вопрос, а как Ройзману сейчас 500 000 штрафа заплатить за работу полиции на митинге в защиту Навального? Вы бы спросили, а куда деньги перечислять? Свои хотя бы рубль, да? Вот это бы вы спросили. Но вы нет, вы спрашиваете, как бы мне посадить Ройзмана.
У тебя
Ройзмана
уже сложившиеся отношения с Виктором, да?
Там есть люди, которые задают одни и те же вопросы, зная ответы заранее.
А вопрос, как написать Карамурзе?
Есть же, ну как напишите Карамурзе. Есть же специальный адрес, что я напомню, на память, что ли?
Да, там просто выясняется адрес, выясняется, какой
у него. В
Фейсбуке
есть у Жени Карамурзы, зайдите в Фейсбук, Женя Карамурзе, это его жена, там есть адрес.
Да, там совершенно спокойно это
делается. У Арины Бородина постоянно переписывается, зайдите,
да,
посмотрите.
Да, да, да. У нее в канале можно посмотреть. Так. Дальше, вопрос замечательный, очень напоминает Рованецкого, да, помнишь, это база ракет стратегического назначения, Любу можно, вот, Люба Комарова работает, работает, еще как, Люба работает и много делает полезного, то, чего вы, потому что ее слышали в эфире в свое время, когда эхо было. Откройте сбор, и вот не так, открыт ли сбор, Анна спрашивает, на оплату штрафа Ройзмана?
Не знаю, узнаю, сегодня узнаю, если открыт в своем телеграм-канале AAVST2022, я размещу.
Так, дальше, выбор такой здесь был, выбор такой. И правильно его сформулировать можно только так. Или жить в России, или жить на свободе.
Ну, это ваш выбор. Вы для себя формулируете. Всегда есть набор выборов. Вы и формулируете для нее.
А скажи, как ты для себя...
Я в России, я в Москве. Что вы от меня хотите? Я в Москве. Вот мы с Сережей в Москве. Вот мы здесь в Москве.
Изменилось ли у тебя каким-то образом отношение за время этой СВО пресловутой?
К чему?
Ну, к тому, что если ты в Москве, значит, ты считаешь, что тебе надо быть в Москве.
Да, ну, значит, я в Москве, значит, я, значит, не изменилось.
Значит, не изменилось. Хорошо, да, смотрите по этому. И то, что вот у тебя же в Берлине, по-моему, будут чтения.
Да, у меня 30 ноября в Берлине будут встречи с читателями, дилетантские чтения под названием «Невыученные уроки Корейской войны». Понятно, что это не про Корейскую войну. Значит, у меня в телеграм-канале есть ссылка на билет, у Максима Курникова есть ссылка на билет, Максим организует к нему, вот, можете покупать билеты, потому что такое правило германское, да, и вперед. И 30 ноября увидимся живьем в Берлине.
А вот и замечательный последний вопрос, наверное. Дмитрий, 32 года, из Санкт-Петербурга. Просто мы всегда в этот день вспоминали. Завтра годовщина убийства Галины Старовойтовой. Какой она сыграла роль для России, на ваш взгляд? И какую могла бы сыграть роль, оставшись в живых?
Значит, могла бы сыграть, не скажу, потому что это говорить за нее. А она не успела сыграть ту роль, которую могла бы сыграть. Она была очень интересным советником президента по межнациональным отношениям. Я знаю ее позиции, ее записки не только по международке, не только по Армении, да, и Азербайджану, я знаю по Чечне, по Татарстану, по Якутии. Там было очень много современного. Она опередила свое время на самом деле. И многие ее воспринимали ровно так, что это не от мира сего, это было не так, она была ученым, и она вот как раз в это время проходила уже к такой путь от ученого к там, прагматичному политику. Потому что ученый, он все-таки вот как... Это вот должно быть так и никак иначе, да? Она понимать уже начинала ограничения и применять их, но не успела. Поэтому мне кажется, что ее роль могла бы быть больше, если бы ее не убили.
Да, и мы сколько лет прошло, и я скорблю по этому поводу, по поводу убийства Галины Васильевны Старовойтовой. Так, ну что же, дорогие друзья.
Ну, я напомню про книгу, во-первых.
Да, давай напомню, а я про программу.
Да, это история, соответственно, две книги очень редкие, написанные израильскими специалистами спецслужб о специальных операциях, которые очень много всякого рода мифологии, ерунды про деятельность специальных операций, не только Моссада, но и других. На shop.diletant.media зайдите, либо покупайте обе за 3500, либо можно купить одну за 2, любую. Плюс к там собрание сочинений, плюс там сейчас мы выложили много книг по истории искусства. Там две дивные книги по Кремлю и Земляному городу, знаменитое издательство искусства 84-й,
5-й год.
Дивные книги, дивные с картами просто. Старыми. Да, но по одному экземпляру. Вот, вот. Ну и вот сейчас программа «Агенты», у нас будет переводчик Госдепа Алексей Собченко, который, я вот помню его фотографию, стоит Путин. Рядом он глаза в глаза стоит министр обороны Буш Рамсфилд и какой-то человек. Я думаю, где я его видел? А, это Алексей Собченко, он ну переводил. Вот. И он, может, расскажет нам тайны какие-нибудь газдеповские.
Ну и последнее это хочу сказать.
Здесь, на этом канале.
Через час на канале «Дилетант», книжное казино. И у нас будет Татьяна Пигарева, испанист и автор книги «Испания от И до Я. Масса удивительных и поразительных историй». Мы с Никитой Василенко ее принимаем.